Дорогие слушатели, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжает цикл передач «Беседы о вечном». Сегодня у нас вновь батюшка, отец Владимир Первушин. Здравствуйте и благословите нас.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Благословение Господь на вас.
Вот я сегодняшнюю нашу программу хотела бы начать вот с такого отрывка. И вот отталкиваясь уже от этого отрывка, отрывок из рассказа, который называется «Броня» Андрея Платонова, и мы с вами уже будем двигаться дальше. Вот послушайте. Он небольшой. Савин был пожилым моряком, он служил инженер-электриком на одном нашем черноморском крейсере. Будучи ранен в морском сражении в ногу, он теперь залечивал рану в тихом далеком тылу. Он был моряк старый, храбрый и добрый, небольшого роста. Он раздался, однако, в ширину, в прочные кости и мускулы, не потратив силы в напрасный рост вверх. Слегка багровое лицо его, точно раз навсегда заржавленное, постоянно имело угрюмое выражение, сохраняя невидимыми за мрачным лицом доброту его сердца и кроткий нрав. Говорил он хриплым внутренним голосом, будто слова у него рождались не во рту, а в глубине живота. Но говорил он редко, любя больше слов безмолвия, наблюдения и размышления. Это был обыкновенный моряк, потому что таких людей много среди русских моряков. И я в начале нашего знакомства был равнодушен к нему. «Еще один добряк и пьяница», — подумал я про него. Но я ошибся. Морской инженер Семен Васильевич Савин лишь изредка выпивал, но постоянно пить вино не любил. Он не любил и море. «В море грустно, там тоска», — говорил он. «Море само по себе некрасивое, оно простое и серьезное. Это водоем, где водится рыба для нашего пропитания. А поверху его можно возить грузы, потому что это обходится дешево. А счастья на море нет. На сухой земле лучше. Тут хлеб, тут цветы. Тут люди живут». «А почему тогда вы всю жизнь моряк, Семен Васильевич?» — спросил я у него. Савин помолчал. Мы сидели в траве на склоне отлогой балки, нисходящей устьем к реке Белой. Пред нами на той стороне балки вжились в землю мирные деревянные жилища, и от них зачинались кроткие картофельные огороды, спускающиеся вниз по падению земли. Вдалеке по небу плыли облака над синими холмами Урала, столь ослепительно чистые от освещающего их солнца, что они казались святыми видениями, и под теми облаками лежала открытая, беззащитная земля, в труде и терпении непрерывно рождающая благоухающие нивы для жизни людей. «Я с детства люблю нашу русскую землю», — сказал Савин. Он умолк и вдруг тихо заплакал. Потом захрипел от смущения, прокашлялся, пробормотал сам себе осуждение и произнес: «Наша земля всегда мне виделась такой доброй и прекрасной, что ее обязательно когда-нибудь должны погубить враги. Не может быть, чтобы ее никто не полюбил и не захотел захватить. Еще в детстве я глядел на маленький дом, где я жил с родителями, слушал, как жалобно поскрипывали ставни на окнах, а за домом было великое поле хлебов. И от боли, от страха, может быть, от предчувствия у меня тогда горевало мое маленькое сердце. Все это было давно, но чувство мое не прошло, мой страх за Россию остался. Потом я вырос, как все растет, меня призвали в армию, а из армии я уже не ушел. Только потом постепенно из рядового солдата я стал военным морским инженером. Я понял, что умелый, образованный солдат сильнее неумелого. Потом я полюбил корабли. Эти быстрые стальные крепости, казалось мне, должны хорошо оборонять нашу мягкую русскую землю, и она останется навеки нетронутой и цельной». Вот такой вот замечательный совершенно отрывок из рассказа «Броня» Андрея Платонова, из его книги «Одухотворенные люди». Вы знаете, отец Владимир, вот меня не оставляет совершенно. Я как бы даже ничего не могу поделать с собой. Меня не оставляет вот это вот чувство людей, которые вот так самозабвенно защищали нашу русскую землю. как они ее любили.
Я надеюсь, и сейчас такие
да,
есть.
Да.
Вот. Значит, давно бы уже Русь захватили бы. На таких людях держится страна.
Вот сейчас очень много, я думаю, будет таких разговоров, и в том числе и среди священников, люди духовного звания будут рассуждать о том, вот что же хорошего сегодня мы видим вот в нашей жизни, в нашей ситуации. Что хорошего, на ваш взгляд?
Что хорошего? Ну, любящим Господа все содействует ко благу. И эта ситуация точно так же действует ко благу. Мы стали задумываться над тем, над чем никогда не задумывались. Стали ценить то, что особо никогда не ценили. Даже вот взять службу в храме, как так относились. Ну, что ж, куда же она денется, служба-то? Будет воскресенье, будет и служба, приду. А может, не приду. Может, в саду там что-то, занятия какие-то будут. И прочее. И вот ситуация раз, и нет службы. Нет службы. Самоизоляция. Эпидемиологическая ситуация. Вот уже все начали задумываться, как на службу не быть, как на Пасху в храм не прийти и прочее, прочее. Стали ценить. Кто-то, может быть, из отношения к родителям своим увидит, что так же. Что ж, сотовый телефон всегда под рукой, всегда могу позвонить. Или в социальных сетях вижу, вон зеленая точечка горит, ну, жив человек, да. А тут самоизоляция, все. Не встретиться, не поговорить никак. Это мелочи, казалось бы. А эти, когда мы этих мелочей лишаемся, мы начинаем понимать, что это вовсе не мелочи. Это важные моменты в нашей жизни, начинаем их ценить. И я считаю, это благо, что вдруг мы все осознали, поняли, что это живое общение, на самом деле, это очень, очень, очень такой дорогой дар Божий нам, к которому привыкли так, с пренебрежением. И много других таких моментов, которые мы не отражали в обычной жизни. А вот после вот этой сложившейся ситуации вдруг четко для себя стали осознавать. Это благо, которое, я думаю, влияет на наше сознание, меняет наше сознание, делает нас немножечко другими. Вырывает из той ложной реальности, которую мы себе создали до вот этой пандемии.
А вот если говорить о ложной реальности, мы с вами говорили в прошлой передаче, что вот эта ситуация, она как бы обостряет все наши немощи особенным образом, да? Мы испугались и стали по-другому, наверное, относиться и к близким людям, и к самим себе.
Задумались. Время подумать.
Да, сейчас, а сейчас это очень часто звучит, что мы задумались. Вот, но мне кажется, здесь еще очень важно быть честным по отношению к самому себе. Вот я как бы вот хотела бы как раз обратить внимание вот на эту честность. Вот не ложь, которая вокруг нас, нас часто окружает, и как мы себя считаем, какими мы считаем себя хорошими, ну, мы замечательные человека, люди, да. А вот то, что вот внутри нас, мне кажется, очень важно увидеть.
Ну да, это, так сказать, как будто бы затянувшийся Великий пост у нас. Потому что именно Великим постом обостряются все вот эти наши внутреннее вот это вот состояние, мы начинаем тонко чувствовать. И тут вот этот период вот этой внутренней оценки самого себя, он получился дольше, уже и за Пасху затянулся. Хотя радоваться все равно нужно, праздник все равно должен быть. И в эти даже дни до Троицы тоже радость должна быть. Потому что когда Господь вознесся, ученики ушли радуясь. И вот эта радость сейчас в течение 10 дней, ну, похоже, как на самые последние минуты Великого Поста, когда мы в алтаре тихо-тихо поем «Воскресение Твое, Христе, спаси». Вот в ожидании вот этой молитвы, то есть что-то трепет какой-то в душе. И тут какие-то такие считанные минутки, когда мы ждем вот этой полуночи, чтобы запеть вот эту тропарь крестного хода. Сейчас то же самое, только целых 10 дней ожидания вот, Троицы, Шествия Духа Святого, так же, вот, как там ожидали воскресения Христова, Сейчас мы также, такая вот встреча с Господом у нас, сошествие Святого Духа ожидаемо. Радость должна быть, а не вот это, не тревога, не вот это вот какие-то такие преддепрессивные какие-то состояния, которые сейчас просто вот трясут наше общество. И вот опять, как вот Пасха была, чуть ли не потеряна у нас, День Победы чуть ли не потеряли. Сейчас еще и этот праздник потеряем вот с этим вот отсутствием вот этого трезвомыслия, вот со всеми какими-то такими паническими, истерическими вот этими вот всеми интенциями, которые нас сейчас поражают и трясут. Не это главное. Это главное, что Христос пришел, и Бог любит нас. Любит настолько, что стал человеком, был распят за нас. Это самая главная мысль, о которой мы должны каждый день думать. А не политической ситуации в мире, там, каких-то транснациональных корпорациях, там что-то вот такое вот. Если бы Христос об этом говорил, так вот прямо сказал, бойтесь транснациональных корпораций, тогда да, это как заповедь была бы. Но он же так не сказал. Он сказал, ничего не бойтесь.
Ну да, Господь говорит, ничего не бойтесь. Но вот смотрите, я, например, вот этот же, это же наш сегодняшний эфир, эту передачу и начала вот со слов, да, вот этого человека, Савина, да? Вот то сегодняшнее вот такое бурление в обществе, вот общество как бы жило спокойно, вот как бы мы жили в определенном ритме жизни, много улыбались. То есть, конечно, надо, были у нас
надо,
и скорби,
надо продолжать улыбаться.
Радости. Но, ну да, я как бы понимаю, мне ведь важно задать вопросы, которые люди задают, которых ты просто вот то, что ты видишь, происходит. Люди хотят знать ответы на эти вопросы. Не всегда можно как бы позвонить и, допустим, каждый раз батюшку увидеть. Кто-то ведь и слушает передачу, который вообще не ходит в храм, а человек хочет разобраться вот во всей этой ситуации, вот в этом так называемом хаосе.
Да.
И всегда мы с вами тоже об этом говорили, что на таких людей нужно обращать внимание. Верующие люди, они как бы примерно знают, что они должны делать. А вот люди, которые у нас, тем более новые волны сейчас появились, и люди, которые впервые слышат радио, они тоже хотели бы услышать ответы на эти вопросы. Так вот, смотрите, какое все-таки разделение. С одной стороны, мы должны сохранять вот это внутреннее спокойствие, вот эту пасхальную радость. Мы всегда должны сохранять.
Да.
А с другой стороны, вот чувствуется, что вот эти вот страхи, которые нам внушают, нагнетают, говорят, и вот мы с вами даже говорили, что не будем даже произносить некоторых слов, потому что не хочется. Но понимаем мы, о чем говорим. Хочется понять, а как? Вот нужно как бы руки сложить. Вот я же начала вот этот вот отрывок вам говорить, что человек всю жизнь, с детства он болел вот за свою Россию. Почему это рассказы о Великой Отечественной войне? Что он боялся, что на такую огромную страну ее полюбят многие другие нации, которые постоянно будут ее как бы уничтожать. Сейчас вот мы ее информационно уничтожают. Вот.
Да, можно так сказать.
Защита. Вот у меня конкретный к вам вопрос. Защита страны нашей, вы военные, в том числе священник.
Да, да, да.
Каким образом она должна
каким
осуществляться?
Образом? Ну, для начала нужно все-таки выполнять те требования, которые нам предъявляют. Почему? Потому что сегодня средства массовой информации слишком много информации выдают. Это такой даже противнику сегодня, который вот смотрит на нашу Россию, да, и может в нее влюбиться, в кавычках влюбиться. Там. Даже шпионов посылать не нужно. Сегодня с точностью можно рассчитать, статистику подвести, самые неблагополучные районы в населенных пунктах и регионах нашей страны. То есть, если вдруг противник захочет применить так называемое биологическое оружие, он будет знать самые эффективные зоны применения. Потому что мы сами эту информацию даем. Беззаботно ходим так вот. То есть, даже если мы считаем, что преувеличено все, тем не менее, должны серьезно к этому относиться, потому что это как учебная тревога. Если ты не отработал учебную тревогу, будет настоящая тревога, а ты к ней не готов. В этом плане. А мышление противника не изменилось совсем. Как в 1915 году впервые в бельгийском городе Ипр были применены активные химически отравляющие вещества. А летом того же года уже против русской армии в крепости Осовец были применены. Покаялись наши партнеры западные в том, что они применяли это оружие? Нет. Так же, как и в 1946 году Хиросима и Нагасаки. Применение уже атомного оружия. Покаялись наши партнеры? Нет. Поэтому они легко могут снова применить какое-нибудь уже оружие массового поражения. Тут, например, уже биологическое. Это самое дешевое оружие в мире. Не требующее вообще никакого. Люди сами будут все это распространять. Вполне могут применить. А мы окажемся к этому не готовы. Да еще и полную информацию о себе выдали, так скажем, в это информационное море. Где может это самое произойти. Поэтому нельзя так себя вести. Не паниковать, конечно, но, тем не менее, дисциплина должна быть. Так вот видится сегодня. Вот таким образом мы можем защитить свою родину, не давая информации никакой противнику. А может быть. Так вот, если всю историю взвесить, сейчас может быть что-то такое, да? Какой-то, кажется, какие-то политические моменты. Ну, может все вылиться в нечто серьезное. И мы проиграем. И потеряем свою Россию. Из-за такого вот халатного отношения сегодня такого. В том числе и войной с ветряными мельницами. То есть неизвестно, с чем воюем. Ищем каких-то антихристов. Христа искать нужно, а мы антихриста ищем. Вот это вот неправильно. Но со средством массовой информации уже ничего не поделаешь. Потому что в нашей памяти есть Норд-Ост. Когда наши ребята пытались освободить заложников, а средства массовой информации выдавали в эфир все эти попытки. И террористам даже не надо было никаких камер внешнего видеонаблюдения, они все видели по телевизору, всю информацию. Так и сегодня противник всю информацию располагает. Точно может чем-то вот таким закончиться, да? А может и Господь еще раз спасет Россию, еще раз и еще раз. Как будет наше покаяние? Все на нашем покаянии держится. Если изучаем священную историю, видим, как народ Израиля уходил от Бога в сторону иных богов, поклонялся идолам, там, прочим языческим традициям, и находили бедствие на народ Божий. Так же с нашим народом. Уклоняется наш народ от Бога, бедствие получаем. Вот надо сегодня думать больше о своем, о личном покаянии. Да, как-то Кумане, лучше бы на себя обратиться, да, о себе подумать. Не надо искать виноватых там в правительстве, где-то, за рубежом где-то искать. Себе подумать, о своем личном покаянии, о своем личном вкладе. Что вот в этом теле одна клеточка заболела, зараза пошла на следующую клеточку, все тело заболело. Так вот ты, клеточка, не заболей. Чтобы соседняя клеточка не заразилась.
Да, отец Владимир, вот почему. Почему так важно покаяние?
Важно.
Для народа.
Ну, чтобы от Бога не уйти. Покаяние, что мы меняем свое сознание. Вот, о чем уже начали говорить, что эта ситуация нам помогает. Это поменять свое сознание, обнаруживать вот эти проблемы в нас самих. Чтобы мы начали меняться. И вот таким образом меняясь, то не уйдем в сторону далечу, где голод, и всякое недружелюбное отношение, поношение и прочее, как было с блудным сыном. Так нам самим не надо в сторону далечи-то удаляться, от Бога уходить, от Отца своего уходить не надо. Будем помнить про это, все хорошо будет.
Вот если посмотреть опять же на сегодняшнее время, то, наверное, как и всегда, и, может быть, сегодня особо, мы видим, что многие священнослужители, монахи пророчествуют. Угу. Ну, этот вопрос я вам тоже не могу не задать, потому что мы просто это вот видим, и в интернете этого очень много. Вот, ну, мы простые люди, люди как бы маленькие, нам нужно понять.
Вот дело в том, что пророчества подчастую подгоняются.
Вот ответьте, пожалуйста, батюшка.
Сказал кто-то из святых что-то, а его перефразировали и сказали, что вот сказал святой о российском паспорте, да? Вот святой сказал что-то о снился, вот святой сказал об ИНН. Да не говорил он этого, не надо ему приписывать что-то. Потому что человек хочет вот как-то вот в этом информационном поле иметь какое-то влияние, и просто человек искажает информацию. Будь то священник, будь то мирянин, неважно же кто, но это же ложь. На самом деле, по большому счету. То есть манипулирование информацией. Почувствую. То есть нужно к первоисточнику, если обратиться, и выяснить, что все совершенно не так было. Совершенно не то говорили. То есть, ну, это неправильно, мне кажется. Такие вот пророчества. Я бы даже сказал, придумывать, по большому счету. Даже не то, что говорить и пророчествовать, а придумывать пророчества. Неизвестно откуда, из какого места их выковыривать. Таким образом, смущая народ. Вгоняя народ Божий в страхи в какие-то, в панику. Опять же, вместо того, чтобы утешать народ, приводить народ ко Христу, питать его любовью Божией, питать его страхом каким-то. То есть вот люди в тревоге ходят. Зачем это?
Я вот обратила внимание на то, что ну вот пожилые люди, они в основном же смотрят телевизор. Да, то есть они не пользуются интернетом. И
они особо восприимчивы ко всем
этим страхам. Особо восприимчивы, да. И вот это видишь, что вот человек, он совершенно по-особому как-то начинает мыслить, когда вот, ну, мне достаточно моих родственников, я это вижу просто сама, общаюсь, разговариваю, потому что нужно каждый день посмотреть телевизор, где говорится одна и та же информация про что. И просто вот это поведение человека меняется. Летом человек надевает полностью обтягивающие резиновые перчатки, маску. Когда такая жара, 25 градусов.
Я встречал людей
градусов.
В противогазе.
Да, да. Вы встречали уже таких, да?
Ну, может быть, молодежь просто так вот, не знаю, в сталкеров играет, в каких-то там, не знаю, что-то такое, привлекает все внимание. Ну, а может быть, там под эту маску уже действительно человек настолько всего боится, что вот уже в противогазе ходит. Хотя это единственное средство, которое может действительно защитить от всего, потому что маска, она так, только может быть предохранит остальных от тебя, чтобы ты не заражался, не заражал окружающих. Чихнул, а ты, может, бессимптомный какой-то носитель какого-то вируса. И вот ты стал источником заразы, чтобы себя вот оградить, свою заразу от окружающих. Вот единственное, что. А чтобы от окружающих не заразиться, то противогаз нужен с полной химзащитой.
Ну, это уже на самом деле не смешно. Это совершенно не смешно. А вот те люди, которые пользуются интернетом, у них как бы другие уже страхи. Вот я сейчас говорю, упоминаю, люди, находящиеся на пенсии, смотрящие телевизор, они как-то вот так воспринимают, а люди, которые в интернете, они все это читают, разбираются, слушают, анализируют эту ситуацию, делают какие-то выводы. И знаете, такое вот такое впечатление, что вот просто все вот начинается такое какое-то движение внутри.
Хаос, как мы говорили, так это информационный хаос в том числе. То есть и люди начинают тонуть в этом информационном хаосе. И вот, получив много информации, создается ощущение вот у нашего
очень
обывателя, что как будто бы он знает все.
Очень
и может иметь свою точку зрения, и высказывать ее, и нести дальше. Но это ошибочное суждение. Все может знать только дурак. На самом деле. То есть, ну, осторожно нужно быть в своих высказываниях и не распространять дальше вот эти ложные идеи там, где-то вот по всем тем форумам, социальным сетям и прочее. То есть дальше вот эта паника идет, заражает людей, как снежный ком.
Я даже вот с близкими, со своими разговариваю. Люди, вот человек готовится к причастию, да? Угу. Вот он как бы настроен, он постился, читал каноны. И вечером ему приходят вот такие сообщения, которые он не может просто не почитать, и он все весь этот
может
внутренний
готовить
мир
просто выключать интернет.
Да, разрушил. проспал, то есть вот люди просто вот сетуют православные на
все то, потерял.
Что уже и да. все потерял. Что я, говорит, лег спать в час, вместо того, чтобы пораньше лечь. Утром я встать не могу, потому что вот эта информация на меня вот все время смущает.
Соответственно, и сон тревожный, покоя. И человек нормально не спит.
А многие сегодня не имеют вообще сна, не могут, вот под утро засыпают.
Ну,
это
да,
правда,
да,
это
да.
правда. Правда.
И вот это все растет в человеке, все вот эта тревожность. Если над этим не работает, то какая-нибудь депрессия, какой-нибудь унынием каким-нибудь закончится.
Отец Владимир, опять вспоминаем мы слова из Священного Писания, которые очень часто мы, Великий пост, особенно осознаем, что род этот изгоняется постом и молитвой.
Да, да.
Что еще можно посоветовать сегодня христианину? Вот те люди, которые сегодня говорят о том, что начнутся страшные времена, говорят, а они обязательно начнутся. Вот начинайте там усиленную молитву, там столько-столько много всего читать нужно в день.
Страшные времена не всегда были? Всегда были и гонители христиан.
Неспокойные.
То есть если не сидеть у себя в своей мерке, в квартирке, ничем не заниматься, то кажется, все нормально. А если вот походишь, пообщаешься, в кабинетах с чиновниками и прочее, с власть придержащими. Увидишь, что и не проходили никакие гонения, что есть люди, которые, которым неприятна церковь, неприятно говорить о Христе и прочее, прочее. Куда же они делись-то? Сейчас просто все это повылазило, стало много времени все это увидеть, и вдруг люди заметили. Так оно было всегда. Всегда есть Христос, а всегда есть тот, кто против Него. Все времена так было. Чтобы сейчас вот из-за этого панику устраивать. Ну, это их выбор, этих людей. Ну, конечно, дальше как-то жить нужно. Дальше молиться, поститься, читать святых отцов, слушать православное радио. Ничего не изменилось. Вопрос, продолжаем жить.
Да, да. Вот сейчас особенно остро стоит этот вопрос для нас, для всех, как сохранить этот внутренний мир в самих себе.
Что так же? Молимся, читаем Евангелие. Внимательно читаем Евангелие. Ищем. Со страниц Священного Писания Господь нам ответит, если будем искать. То есть в этом и есть смысл богообщения. В молитве мы обращаемся к Нему, а в чтении Священного Писания слышим ответ от Него. Таким образом происходит диалог. А если мы слышим какие-то голоса у себя в голове, это симптом шизофрении. Единственное средство общения с Господом – это молитва и чтение Священного Писания. И тогда само сердце подскажет вот этот вот ответ, когда ты увидишь, что вот эти слова обращены к тебе. Господь подскажет, направит. Во все времена, во все века все так было, и ничего не поменялось. Помнить об этих ценностях надо было всегда, не забывать, всегда находиться в трезвомыслии. Сейчас просто такая ситуация, что задумались над этим, над тем, что составляет нас самих, кто я, что я, по Ильину, за какие ценности я готов жизнь отдать. Есть ли у меня вообще такие ценности? Задумайся над этим, потому что чем ближе опасность, тем больше мы об этом задумываемся. Это как на войне, да, когда смерть близка, человек начинает об этом задумываться. И вера остро воспринимается у человека, начинает помнить о смерти, задумываться об этом. Сегодня сейчас такая же ситуация. Ну, не как на войне, конечно, но люди чувствуют опасность, начинают задумываться об этом. Ну, мало задумываться-то. Нужно еще что-то делать. Как Господь говорит в Евангелии, блаженны слышащие Слово Божие, исполняющие Его. То есть не только думать об этом, не только слушать, читать там, но еще что-то делать надо. Как?
Все спрашивают, что делать?
Как мы сегодня готовы отстаивать свои ценности? Будь то наша церковь, будь то наше вероучение, будь то
Россия,
наша Родина, да, будь то наша история, которая сегодня вымазывается грязью и прочее. Это все наши ценности, за которые мы должны быть готовы. жизнь отдать, потому что они складывают нас самих. Кто я, как русский человек? Что я себя представляю? Что стоит за этим? Или это лишь, всего лишь одна внешность? Нет, не так. И Пушкин тому пример. И прочие, которые считали себя глубоко русскими, а выглядели не как таковые. Это русский — это не внешность, это содержание. Что во мне содержание? Какое во мне содержание? Что во мне такого, за что действительно готов отдать жизнь? Вот, и об этом сегодня поразмыслить надо бы. И история вот эта вот затянувшаяся уже. И кажется, что уже конца и края и нет. То есть обнажает все это. Заставляют нас подумать в том числе и об этом.
А дальше будет еще больше обнажаться все.
Да, и это тоже во благо. Потому что мы только говорим там, о каком-то возрождении там еще прочее. Как один старый казах сказал, сколько можно возрождать-то уже сколько поколений и родилось, и умерло. А вы все возрождаете. То есть сколько можно говорить-то про это уже? В самом себе эту Русь возроди.
Надо уже жить этим,
да,
просто,
да.
И все.
Что православие — это не свод правил, православие — это жизнь. Действительно, этим надо жить. Вот, ну, и к этому вопросу мы не то что уходить должны были. Поэтому, что говорить, возвращаться. Мы не должны были уходить от этого вопроса, на самом деле. Возвращаться обострилось, обнажилось. Так как оголенные нервы все. Или больше времени стало людей. Что больше стали как-то какую-то интернет-активность проявлять. В том числе, наверное.
Спасибо, отец Владимир, за нашу встречу в эфире.
Спасибо, Христос.
Да. Спаси нас, Господь. До встречи.
До новых встреч.
Дорогие слушатели, сегодня участником бесед о вечном был священник Владимир Первушин.
Да. Помогай нам всем, Господь Бог.